Конец.
После смерти майора мы прожили в доме еще 2 дня. Парней, охранявших наш коттедж, я не видел вообще, поэтому не знал, охраняет ли нас кто-то после того, как майора не стало. Или мы одни. Обстановка в доме была душной, хотелось развернуться, заорать на этих сук, чтобы они пришли в чувство, чтобы успокоились и перестали строить из себя святых Цицилий. Ибо сами они до того, как узнали о моей страстишке и положении Жанны, приходили ко мне и ползали на коленях, глотая мою сперму. Как зверь в клетке, не находя себе места, внешне спокойный, внутренне я метался, раздираемый противоречием между ожиданием и катящейся под откос кареты моих мечт. Новое человечество? Тьфу! Эти курицы не способны даже увидеть мой замысел. Никто не способен. Но как я буду строить доброе и открытое общество, если сам стану диктатором в своем доме? Какое я буду иметь право учить людей честности, если заберу право распоряжаться их жизнями себе? Внешне все протекало так же, как за несколько дней до этого. Я просыпался, завтракал, женщины продолжали готовить мне. Когда я сам пришел к ним в комнату ночью, они, мягко уклоняясь, все-таки дали мне, что я от них требовал. Но под утро я понял, что это был обманный маневр, чтобы прикрыть девочку, которая одна сидела на кресле, обхватив руками колени и спрятав между ними голову. Они больше не были на моей стороне. И мне оставалось терпеть их профессиональное отношение жриц любви к своему патрону в ожидании предательства и удара в спину. И я не знаю, насколько они ценили свою жизнь. Не знаю, насколько они действительно ненавидели меня и хотели причинить мне зло. Может быть, они бы просто ушли, подвернись им приемлемая и безболезненная альтернатива. Скрежеща зубами от ревности, сам не зная к чему или кому я ревную, я связывал себя по рукам и ногам, ментально скручивал себя, чтобы эмоции не мешали мне думать. А подумать было о чем? Ничего еще не кончено. Мы все живы, это первостепенно. У нас есть запасы и кров. В сознании людей всегда есть место терпимости и смирению. Они готовы прогнуться даже под самые неприемлемые для них условия, оказавшись в таких обстоятельствах, при которых неприятие этих условий влечет неопределенность их будущего. Смерти люди боятся гораздо меньше, чем неопределенности. Это смешно, но это так. Обещание смерти – это обещание чего-то конкретного, факта. А отсутствие категории – это ничто, растворение, непонимание, вакуум, пустота, где нет ничего, даже тебя самого. Это невозможно понять, а значит, это вызывает истинный, демонический страх. Я не хотел причинять им страдания. Нет, искренне не хотел. Но какой у меня был выбор? Они сами не хотели идти по пути радости и полной откровенности, которую я им предложил. Все еще понимая, что невозможно построить рай кнутом, я все больше склонялся к мысли, что в какой-то момент мне придется использовать жестокие методы, чтобы вернуть этих женщин в нужное мне русло. Ведь если они отпадут, то в итоге не увидят того лучшего пути, что я построил в своем уме. У них уже не будет шанса, я хотел дать им его. Потом они поймут, но сейчас нужно утвердить их в правильном отношении ко мне, дать им шанс. Временное проведение жесткой, даже жестокой линии соответствовало интересам построения лучшего из человечеств. Придя к грустным для меня выводам на каком-то этапе нашего жития без опеки майора, я начал где-то лаской, а где-то командным тоном возвращать внимание и расположение своих сожительниц. Они станут моими, это легко. Жанну я решил отсечь от остальных, поэтому всячески выделял ее на их фоне, заставлял других женщин готовить ей лучшие блюда, процесс готовки которых отнимал много времени, сил и, главное, продуктов, которые не были восполнимы без сложных и опасных вылазок. О гибели майора я им не сообщил. В мое отсутствие ко мне в дом приходили те самые охранники, что сторожили нас. Я видел это по грязным следам на входном коврике, которые не совпадали с размером моих ботинок. Они вполне могли наведаться, решив, что так много самок слишком много для одного самца. Скорее всего, они бы скоро убили часть из них, а может и всех, оставив меня гнить в одиночестве. Возможно, кто-то из них каким-то образом сообщил моим подопечным, что случилось с майором. Хотя едва ли кто-то понимал всю обстановку. Майор был авторитетом для всех. Он аккумулировал большие объемы данных, знал все о городе и его обитателях. У него в голове была структура военизированных формирований под его руководством. Никто больше не имел целостной картины и избрания нового лидера, если таковое вообще произойдет. Вопрос далеко не ближайшего будущего. Не исключено, но под видом благих намерений его полевые командиры уже грызли друг друга в борьбе за верховенство. Не буду даже говорить, что я о них думал и как меня нервировал факт их потенциального вмешательства в мои дела. Внешне женщины никак не показывали, что что-то знают о случившемся. Вечером второго дня, прежде чем вы выйти на улицу подышать воздухом, я не сильно, но крайне для нее унизительно избил Жанну. Она отказалась есть великолепную паэлью, которую по моему приказу приготовили для нее женщины. Публично наказав ее, я повернул все так, что делаю это, чтобы она ценила уважение, оказываемое ей другими обитательницами дома. Крови было совсем чуть-чуть, лишь хлопнула губа от неудачной пощечины. Я не повышал голос, а лишь внушающим тихим тоном уставшего отца объяснил ей, что проявлять неуважение к своим соратницам некрасиво. «О, люди, вы так легко внушаемы!» Пока я произносил свою речь, другие смотрели в свои тарелки, а в глазах Зайны я даже увидел огонек одобрения. А ведь еще несколько дней назад они все выстроились против меня, встав на защиту поруганной девочки. Сосущий в животе червь, который возник там от того, что я испугался и стал терять свой путь, лишившись крыши майора, стал уходить. Кажется, я снова на коне и смотрю в будущее. Хотя нахуя в него смотреть? Все говорят, смотреть в будущее, смотреть в будущее. Ну и можно и в позе раком смотреть. Будущее надо создавать своими руками. И да, черт подери, я хотел именно делать его. На улице было страшно холодно. Чувствовалось, что если неподвижно простоять там минут 15, обратно тебя уже будут заносить. В городе не было огней, как и в нашем доме. Но это не значит, что там никого нет. Мы ведь сами завешивали окна, чтобы не привлекать внимание живых или мертвых. Ночь была поразительно ясной, на небе светила половина луны, и снежная пустыня вокруг казалась нарисованным лунным пейзажем, которому добавляли глянца блестящие в белом свете снежные искры. Я вглядывался в этот страшный мир жадным взглядом, вожделея власти созидать и рушить. Но больше все-таки созидать. И думаю, что все самые страшные диктаторы прошлого не осознавались диктаторами как таковые. Они все думали, что причиняют добро. В этом морозном пространстве не было теней. Здесь почти не было невысаженных людьми растений, а те, что были, размером с невысокую траву. Мой взгляд зацепился за темное пятно, казавшееся тут каким-то неестественным. Каждый сантиметр пространства за пределами коттеджного поселка просматривался как чистейшее полотно, и на нем можно было разглядеть даже белого зайца. Это пятно таило в себе что-то... Оно само было неуместным, как грязь на скатерти праздничного стола, еще не начавшегося свадебного пира. Несколько раз споткнувшись взглядом об это раздражающее пятно, я стал присматриваться к нему. Тень отбрасывалась вытянутым, стоявшим в снегу вертикальным объектом, похожим на столб. Что это? Я не припоминал ничего подобного. Каждый вечер я выбирался наружу, сделать пару глотков леденящего трахею воздуха, но не видел там ничего. Пока я думал, объект приблизился. Как оказалось, он не стоял на месте. В этом было что-то зловещее, что-то темное. От него холодела душа. По сравнению с этим жидким, мерзким, скручивающим нервы страхом, физический холод вокруг стал обжигать кожу, как банный жар от камней. Это мертвец. Я кинулся к двери, но, взявшись за ручку, понял, что не погасил свет в прихожей. Скорее всего, обледеневшая туша уже заприметила нас и сейчас тащится сюда. Смерть двигалась в нашу сторону по моей вине. Но почему? Они ведь померзли, а остальные были расфасованы по подвалам и догнивали. Ответ пришел быстро и с беспощадной ясностью. Тот мальчик и обращенные им пятеро взрослых, включая майора Коненкова Юрия Александровича, это было больше, чем достаточно, чтобы обратить всех выживших. Тянуть время дальше было нельзя. Одно неосторожное движение, случайно задетое плотной занавеской из одеял на окнах, и нас могут заметить другие. Если этот идет сюда, я с ним разберусь. Давать сигнал голосом через дверь я не стал, одернул ручку, вошел в прихожую и быстро захлопнул дверь. Здесь я позволил себе дать выход своему возбуждению. «К нам идут мертвецы!» Я нарочно сказал, что идет несколько, чтобы усилить эффект. Нужно было, чтобы все слушались беспрекословно. Женщины с ошалевшими глазами повысовывали головы из разных комнат. В тот момент они занимались глажкой постельного белья, чтобы постелить его для наших ночных утех. Я приказал им спрятаться в подвал. Сам взял пистолет, погасил свет во всем доме. Поднялся на второй этаж и отодвинул штору. Смерть пришла, не спросив разрешения. За окном было все то же снежное пустое пространство, но теперь отчетливо было видно, что ровное поле покрыто бороздами, словно по нему прокатилось несколько мотоциклов. Все колеи вели к нашему дому. Надежда на лучшее не оправдалась. Тот мертвец был не один. Довольно скоро дом был окружен бьющимися об стены телами. Спокойно. Главное не дать им себя увидеть. Они могут чем-то отвлечься и уйти. Внизу послышались шум и возня. Это не было похоже на звуки бьющегося стекла. Значит, троглодиты еще не проникли внутрь. Громкие крики. Я услышал стук двери и раздирающий жилый визг, полный ненависти и проклятия. Это была моя Жанна. Она показала им, что мы здесь. пустил их внутрь. Снова крики, только уже нескольких женских голосов. Видимо, остальные вылезли из подвала, пытаясь задержать девочку. Стук, топот, грохот. Машины смерти получили самую верную команду действовать. Учуяли живую плоть. Почему-то мне казалось, что в этой волне непременно должен быть майор. Но это додумки человеческого мозга в рамках романтического клише. Месть после смерти. Троглодиты так не действуют. Я не покинул своего поста, только направил пистолет себе в рот. Потом вынул его изо рта и приставил к виску. Где-то читал, что если стрелять в рот, пуля может выйти из черепа, не затронув мозг, и ты проваляешься несколько часов парализованный, истекая кровью. Непроизвольно повернувшись, я встретился нос к носу с очертанием детского личика. Оно смотрело мне в глаза, и я не видел там мыслей. Оно не думало, а просто смотрело. Я приготовился застрелиться, но... Почему я все еще жив? Тот мальчик, которого принес майор, сидел на спинке дивана, глядя на меня. Он весь дрожал, но не кидался. Остатки его мозга бурлили от борьбы двух полюсов, живая плоть и второго, о котором я могу только догадываться. Желтые глаза видели меня. Оно знало, что я тут, что я был жив. Вибрация в синем детском теле нарастала, и в итоге что-то победило. Что-то вывело его из паралича, и мертвое создание покинуло мою комнату. С тех пор мертвые мне не страшны. Я медленно, на врастающих в ступеньки ногах, спустился вниз. Там были подергивающиеся тела нескольких женщин. В центре большой комнаты стояла одна. В темноте ее слипшиеся от крови волосы казались черными, но я узнал ее. Это стояла Жанна. Я сел на пол, и по моим щекам заструились слезы. Когда все мертвые ушли из коттеджа, я все еще сидел на ступеньках лестницы и в параличе ощущал, как мир теряет для меня свою плотность. Если мертвые не тронули меня, значит, я сам мертвец. Тогда почему я все еще думаю, все еще помню свое прошлое, ощущаю холод? Может, и они чувствуют себя так же? Может, они поняли что-то такое, что заставило их сознательно убивать живых? Это бред, хотя... Может быть, я просто верхняя ступенька мертвой иерархии? Не может быть. Человек, потерявший человечность, не является человеком. Сидя на берегу замерзшей реки, чувствуя, как течет горячая кровь из раскусанных до язв губ, я смотрел на белое полотно, туманно лучащееся в свете ранней зари, и ни о чем не думал. В голове что-то жужжало, звучали песни, отголоски прошлого. Жужжанием стали биты ненужных, но вбитых в голову знаний, осколки информационного зеркала, которым я отгородился от жизни, боясь ее и не желая принимать ее правила. Пустой, никчемной, неживой информации, имитирующей для меня жизнь, отгоняющей и подменяющей ее. Все то, что я проглотил из-за страха воткнуться в эту жизнь не на своих условиях, раздавленный своей монолитной гордостью и порожденными ей страхом и паранойей. Я хихикнул, достал из штанов мошонку и стал резать, водя языком по губам. Рывок ножа, боль, лезвие дошло до конца. Кожа с этого края обвисла. Я сжал свои яйца до боли в последний раз. Второй рывок. Не так удачно. Пришлось несколько раз провести лезвием туда-сюда, чтобы отделить эти шарики. Повесить бы их высушенными на шею. Хи-хи. Член пришлось резать долго, натянутые жгуты мышц и вен отказывались поддаваться холодному лезвию. Зато когда обрывались наконец, сбивали его в сторону, из-за чего я несколько раз начинал резать не в том месте, где ткани были уже пропилены. Было жутко больно, но для мертвеца это уже не важно. Внутри боль была сильнее. Я очнулся в мутных сумерках. На севере в это время день от ночи трудно отличить. Сил едва хватало, чтобы поднять грудную клетку для вдоха. За ногу что-то дергало. Я поднял голову, в ушах раздался комариный писк, и я снова потерял сознание. В следующий раз очнулся быстрее. Подниматься заново не пришлось, я вырубился, завалившись торсом вперед. Дергание ноги все еще продолжалось. Улыбнулся. Фокусировка взгляда при большой потере крови – это почти непосильная задача. Я долго плавал глазами вокруг того места, где что-то дергало мою ногу. Мумифицировавшийся синий череп с ямами вместо глаз и тонкой, состоящей почти только из костей рукой, застрял в тонкой пленке льда. Моя нога была схвачена кончиками пальцев этой руки. Моя кровь растопила лед, и на зов явился троглодин, застрявший потом в быстро застывающей лунке. Теперь я вновь интересую их. Я снова живой. Я отнял ногу, чуть не лишившись сознания вновь. Мутно удивился, что не умер, но и обрадовался этому почему-то тоже. Надев штаны, я побрел куда-то, куда глядели глаза.